Глава 54. Зал мертвых. Читатели помнят, что тюремный регистратор выдал Диксмеру списки арестантов и поддерживал с ним сношения, которые от присутствия регистраторши сделались для него еще приятнее. Легко, значит, понять, как перепугался тюремный регистратор, когда обнаружил заговор Диксмера. Действительно, тюремного регистратора должны были счесть не более не менее как сообщником в замыслах его лжетоварища и приговорить к смерти вместе с Женевьевой. И Фукье Тенвиль потребовал его к себе. Понятно, какого труда стоило несчастному, чтобы оправдаться в глазах общественного обвинителя. Однако, наконец, он успел в этом. Благодаря показаниям Женевьевы, которая решительно утверждала, что не имела никакого понятия о намерениях мужа. Благодаря бегству Диксмера. И главное, благодаря тому, что Фукье Тенвиль хотел выставить свою администрацию безупречной. «Гражданин», — сказал регистратор, падая на колени, — «прости меня. Я поддался обману». «Гражданин», — отвечал общественный обвинитель, — «чиновник нации, поддающийся обману, в нынешнее время заслуживает гильотины». «Но ведь бывают недогадливые и глупые люди, гражданин», — произнес регистратор, которому ужас как хотелось назвать Фукье Тенвиля монсеньором. «Никто не должен позволять, чтобы в нем усыпляли любовь к республике, будь ли он глупец или нет. Капиталистские гуси тоже были глупы, однако проснулись, чтобы спасти Рим». Регистратору нечего было возразить на подобный аргумент. Он громко вздохнул и ждал приговора. «Прощаю тебя», — сказал Фукье. «И даже буду защищать тебя, потому что я не хочу, чтобы на моих чиновников падала хотя бы тень подозрения. Но помни, что если хоть одно слово об этом деле дойдет до моих ушей, не сдобровать тебе». Напрасно говорить, с каким рвением регистратор принялся за газеты, так усердно передающие публике все, что они знают, хотя бы за это известие 10 гражданам сразу отрубили головы. Регистратор всюду искал Диксмера, чтобы упросить его молчать о прошлом. Но Диксмер, само собой разумеется, переменил квартиру, и он не мог его найти. Женевьеву привели на кресло осужденных, но она объявила на следствии, что у нее, как и у ее мужа, не было сообщников. Зато как благодарил глазами бедную женщину регистратор, когда она проходила мимо него, отправляясь в суд. Но как только она прошла, а он зашел на минуту в контору, чтобы взять бумаги, которые потребовал гражданин Фукье Тенвиль, он вдруг увидел Диксмера, подходившего к нему ровным и спокойным шагом. Регистратор остолбенел от этого видения. «Разве ты не узнаешь меня?» — спросил вошедший. «Как же? Ты гражданин Дюран, или, вернее, Диксмер». «Совершенная правда. Тебя сейчас арестуют. Кто, например? А хоть бы я, стоит мне сказать одно слово, и тебя сведут на гильотину. А мне стоит сказать два слова, и тебя повезут туда же вместе со мной. Это было бы подлостью. Нет, это чистая логика». «Но в чем же дело? Говори скорее, чем меньше мы будем разговаривать, тем меньше для нас опасности». «Вот в чем дело. Жена моя приговорена к смерти, не так ли?» «Да, к несчастью, я хочу видеть ее в последний раз, чтобы проститься». «Где же?» «В зале мертвых». «И ты осмелился бы войти туда?» «Почему же нет?» «О», — произнес регистратор, у которого при одной мысли пробежал мороз по коже. «Верно, для этого есть какое-нибудь средство?» — продолжал Диксмер. «Чтобы войти в зал мертвых-то?» «Конечно, есть». «Какое?» Надо достать для этого билет. А где достают билеты? Регистратор ужасно побледнел и пробормотал. Вы спрашиваете, где можно достать билет? Да, я спрашиваю, где можно достать такой билет, ответил Диксмер. Кажется, вопрос ясный. Можно достать. Здесь. За чьей же подписью? Регистратора. Регистратора? То есть за твоей подписью? Конечно. Как это кстати, сказал Диксмер, усаживаясь. Ты сейчас подпишешь мне пропуск. Регистратор отскочил. «Ты требуешь моей головы, гражданин?» — сказал он. «Нисколько. Я требую от тебя билет. И все тут». «Но я велю арестовать тебя», — сказал регистратор, собрав всю свою энергию. «Попробуй, но в ту же минуту я донесу на тебя, как на моего сообщника. И вместо того, чтобы пропустить меня одного в зал, ты пойдешь вместе со мной». Регистратор побледнел. «Разбойник», — сказал он. «Тут нет никакого преступления. Мне надо поговорить с женой, и я прошу у тебя пропуск». «Неужели у тебя такая крайность говорить с ней?» «Надо полагать, иначе я не рисковал бы своей головой». Причина показалась регистратору уважительной. Диксмер видел, что он решается. «Полно, не бойся, ничего не узнают», — сказал он регистратору. «Бывают же такие случаи». «Знаешь, устроим дело иначе. С величайшим удовольствием, если только можно». «Очень можно. Войди дверью, в которую вводят осужденных. Тут не надо никакого пропуска, а потом, когда поговоришь с женой, позови меня, и я велю тебя выпустить». «Недурно», — отвечал Диксмер. «Боюсь только, не случилось бы со мной того же, что было с Горбатым, который ошибся дверью и, думая попасть в архив, попал в зал. Но как он вошел туда не через главную дверь, а через ту, которой вводят осужденных, и на беду не запасся билетом, то его уже не хотели выпустить. Говорили, если ты вошел вместе с другими осужденными, то значит, и сам ты осужденный». Бедняга начал защищаться, клялся, кричал. Не помогло. И Сансон сначала обстриг ему волосы, а потом отрезал голову. Слышал ты этот анекдотец, регистратор? Правда это или нет? К сожалению, правда. Так видишь ли, после таких казусов было бы сумасшествием войти в эту бойню, не запасшись билетом. Но говорю тебе, я буду возле. А если будешь занят чем-нибудь? Или если забудешь? Но даю тебе слово. К чему? Это может скомпрометировать тебя. Пожалуй, если увидят, что мы разговариваем... Неловко, братец. Лучше выдай мне билет. Невозможно. Невозможно? А? В таком случае я скажу словцо другое, и мы прогуляемся вдвоем к эшафоту. Регистратор, перепуганный, полумертвый, подписал пропуск для одного гражданина. Диксмер схватил бумажку и побежал к судилищу, где мы его видели. Остальное читателю известно. С этой минуты регистратор, во избежание всякого обвинения в сообщничестве, садился возле Фукье Тенвиля и поручил управление делами своему старшему помощнику. В 4:10 Морис с пропуском в кармане прошел через ряд тюремщиков и жандармов и добрался до роковой двери. Впрочем, мы выразились не совсем точно. Тут было две двери. Большая, в которую входили и выходили по билетам, и арестантская, через последнюю входили те, которые должны были выйти, чтобы идти на эшафот. Комната, в которую проник Морис, разделялась на два отделения. В одном заседали чиновники, обязанные записывать имена приходящих, в другом меблированном лишь несколькими деревянными скамьями, содержались без разбора и арестованные, и осужденные, что значило почти одно и то же. В эту темную комнату свет проходил только через стекла перегородки, отделявшей тюремную контору. В углу, прислонившись к стене, лежала почти в обмороке женщина, одетая в белое платье. Перед нею стоял, скрестив руки, мужчина, который время от времени покачивал головой и не решался говорить, боясь пробудить в ней чувства, по-видимому, покинувшие ее. Вокруг этих двух лиц столклись осужденные. Одни из них рыдали или пели патриотические песни, другие ходили большими шагами, как бы убегая от мысли, которая пожирала их. Это было преддверие смерти, и обстановка делала его вполне достойным этого названия. Тут стояли гробы, наполненные соломой, как будто приглашавшие живых в свои вместилища. Это были постели для отдыха, временные гробницы. У стены противоположной стеклянной перегородки стоял шкаф. Какой-то арестант отпер его из любопытства и отшатнулся в ужасе. В шкафу висели окровавленные платья казненных накануне и длинные косы. Палачи продавали их в свою пользу родственникам жертв, если правительство не приказывало сжигать эти остатки. Морис едва отворил дверь, как с одного взгляда увидел всю эту картину. Он прошел три шага по комнате и упал к ногам Женевьевы. Несчастная женщина испустила крик, но Морис унял его своим поцелуем. Лорен, плача, сжимал друга в своих объятиях. Это были его первые слезы. Странное дело. Все эти несчастные, собранные вместе и приговоренные вместе умереть, едва обращали внимание на картину страдания подобных им несчастных. У каждого было слишком много собственных ощущений, чтобы принимать участие в ощущениях других. Трое друзей с минуту оставались соединенными безмолвным, жарким и почти радостным объятием. Лорен первый отделился от группы страдальцев. «И ты также осужден, сказал он Морису. «Да». «О, счастье!» — прошептала Женевьева. Морис посмотрел на Женевьеву с пламенной и глубокой любовью и, поблагодарив ее за эгоистическое и вместе с тем нежное слово, которое вырвалось из ее сердца, обратился к Лорену. «Теперь побеседуем», — сказал он, сжимая в своей руке руки Женевьевы. «Да, потолкуем», — сказал Лорен. «Будет ли у нас достаточно времени, чтобы переговорить? Что хотел ты мне сказать?» «Ты арестован из-за меня, осужден за нее, не сделав ничего против закона. Если Женевьева и я платим свой долг, то не следует тебе платить вместе с нами». «Не понимаю». «Лорен, ты свободен». «Свободен? Я?» «Да ты с ума сошел», — сказал Лорен. «Нет, я не сумасшедший. Повторяю, ты свободен. И вот тебе пропуск. Когда спросят у тебя, кто ты, отвечай. Чиновник из тюрьмы Карм. Приходил к тюремному регистратору. Хотелось, мол, посмотреть на осужденных. Получил позволение, видел, доволен, и уходишь обратно». «Да ты не глупишь?» «Нисколько. Вот и пропуск. Пользуйся случаем, ты не влюблен. Тебе не нужно умирать для того, чтобы пробыть несколько лишних минут у своей возлюбленной и не потерять ни секунды». «Так вот что, Морис, если можно выйти отсюда, чему, клянусь, я никогда бы не поверил, зачем прежде всего нам не спасти ее? А что касается тебя, мы подумали бы еще». «Невозможно, Лорен. Видишь, на билете написано «гражданин», а не «гражданка». Притом Женевьева не захотела бы уйти, оставив меня здесь, и жить, зная, что я умер. «Если не захочет она, для чего же мне хотеть?» — отвечал Лорен. «Разве я слабее женщины?» Нет, мой друг, напротив, я знаю, что ты самый смелый из мужчин. Но ничем в мире нельзя извинить твое упрямство в подобном случае. Перестань, Лорен. Пользуйся минутой и доставь нам последнюю радость — знать, что ты свободен и счастлив». «Счастлив?» — вскричал Лорен. «И ты говоришь это не шутя? Счастлив? Без вас? Да какого черта я стану делать без вас на земле, в Париже, отказавшись от своих привычек, не надоедая больше вам своим стихоплетством? Нет уж, извините!» «Лорен, друг мой, потому-то самому, что я твой друг, я и настаиваю. Если бы я надеялся в будущем увидеть вас обоих, будь я арестантом, как теперь, я бы перевернул стены вверх дном. Но бежать отсюда одному, шататься по улицам, опустив голову под упреком совести, которая беспрестанно кричала бы мне в уши: «Морис, Женевьева!» Проходить по кварталам и мимо домов, где я видел вас живыми и где буду видеть только ваши тени, чтобы, наконец, предать проклятию тот самый Париж, который я так любил. Нет, ни за что. Мне хорошо здесь. Я остаюсь. Бедный друг, — сказал Морис. Женевьева не говорила ни слова, но смотрела на него глазами, полными слез. «Ты жалеешь о жизни?» — сказал Лорен. «Да, за нее. А я не жалею. Ни по каким причинам. Даже не жалею ради богини разума, которая... Я забыл сообщить тебе об этом обстоятельстве. На днях наделала мне очень серьезных неприятностей. Значит, я уберусь со здешнего света очень спокойно, позабавлю эту сволочь, которая побежит за тележкой, отпущу 4 хорошеньких стишка месье Сансону, а там... Прощай, честная компания! То есть... Да, постой еще. Лорен остановился. «Да-да, в самом деле надо сходить», — прибавил Лорен. «Я знаю, что я никого не любил, но я забыл, что еще ненавижу кое-кого. Который час на твоих, Морис?» 4:30. Еще успею?» «Разумеется», — вскричал Морис. «Еще остается 10 осужденных. Значит, история кончится не раньше, как к 5 часам. У нас еще целых 2 часа». «Больше и не надо. Дай твой билет и одолжи 20 су». «Боже, что вы хотите делать?» — проговорила Женевьева. «У меня есть одна мысль», — сказал Лорен. Морис вынул из кармана кошелек и передал другу. «А теперь, ради бога, дай пропуск». Морис вручил ему билет. Лорен поцеловал руку Женевьеве и, воспользовавшись мгновением, пока вводили в тюремную контору партию осужденных, перешагнул через скамейки и явился у больших дверей. «Эге, кажется, один дал тягу», — сказал жандарм. Лорен оправился и подал ему билет. «На, гражданин жандарм, и вперед лучше различай людей». Жандарм узнал подпись регистратора. Но так как в это самое время, как нарочно, регистратор возвращался из суда, то жандарм остановил его. «Гражданин», — сказал он, — «некто желает выйти из зала мертвых с помощью вот этой бумаги. Годится ли этот пропуск?» Регистратор, которого не покидала дрожь с той минуты, как он безрассудно рискнул приложить свою подпись, побледнел от страха и схватил билет. «Да-да, это моя подпись». «В таком случае, — сказал Лорен, — возврати мне билет». «Нельзя», — отвечал регистратор, разрывая бумагу на мельчайшие кусочки. «Эти билеты служат только на один раз». Лорен с секунду стоял в нерешительности. «А, тем хуже, — сказал он наконец. — но прежде всего мне должно убить его». И он выбежал из коридора. Морис с беспокойством смотрел на Лорена. «Теперь он спасен», — сказал Морис Женевьеве почти с радостью, когда Лорен скрылся из виду. «Пропуск разорвали. Он уже не войдет сюда. А если бы и вошел, то заседание трибунала кончится к 5 часам. А к этому времени нас уже не будет в живых». Женевьева вздохнула и задрожала. «О, сожми меня в своих объятиях», — сказала она, — «и уже не расстанемся. Зачем Господь не может поразить нас одним и тем же ударом, чтобы мы вместе испустили дух?» И они удалились в самый темный угол зала. Женевьева села возле Мариса и обвела руки вокруг его шеи. Любовь притупила в них чувство приближающейся смерти. Прошло около получаса.